Часть первая. Вольные казаки. Каждый год в первую неделю Великого Поста православная церковь на разные голоса кляла: «Вор и изменник, и крестопреступник, и душегубец Стенька Разин забыл святую соборную церковь и православную христианскую веру, великому государю изменил, и многие пакости и кровопролития и убийства в ограде Астрахани и в иных низовых градях учинил, и всех купно православных, которые к его коварству не пристали, побил, потом и сам вскоре исчезе, и со единомышленники своими да будет проклят, яко и прокляты новые еретики, архимандрит Кассиан, Ивашка Максимов, Некрас Рукавов, Волк Курицын, Митя Коноглев, Гришка Отрепьев, изменник и вор Тимошка Акиндинов, бывший протопоп Аввакум». Тяжко бухали по морозцу стылые колокола. Вздрагивала, качалась тишина. Пугались воробьи на дорогах. Над полями белыми, над сугробами плыли торжественные скорбные звуки, неспосланные людям людьми же. Голоса в храмах Божьих рассказывали притихшим нечто ужасное, дерзкое. Страх Господа Бога, Вседержителя презревший, и час смертный день забывший, и воздаяние будущее злотворцем во ничто же вменивший, церковь святую возмутивший и обругавший, и к великому государю-царю и великому князю Алексею Михайловичу всея великая и малая и белая Россия самодержцу, крестное целование и клятву приступивший, иго работы отвергший. Над холмами терпеливыми, над жильем гудела литая медная музыка, столь же прекрасная, тревожная, сколь и привычная. И слушали русские люди, и крестились. Но иди пойми душу, что там, беда и ужас, или потаенная гордость и боль за презревшего час смертный. Молчали. Народ христиано-российский, возмутивший и многие невежи обольстивший, лестно рать воздвигший, отцы на сыны и сыны на отцы, браты на браты возмутивший, души купно с телесы бесчисленного множества христианского народа погубивший, и премногому невинному кровопролитию вине бывший, и на все государство московское зломышленник, враг и крестопреступник, разбойник, душегубец, человекоубиец, кровопиец, новый вор и изменник, донской казак Стенька Разин, с наставники и зломышленники такового зла, сперво своими советники, его волею к злодейству его приставшими, лукавое начинание его ведущими пособники, яко Дафан и Аверон, да будут прокляты, анафема. Такую-то величально смертную грянули державные голоса с подголосками атаману Разину, живому еще до того, как московский топор изрубил его на площади принародно. Золотыми днями в августе 1669 года Степан Разин привел свою ватагу с моря к устью Волги и стал у острова Четырех Бугров. Опасный, затяжной, изнурительный, но на редкость удачливый поход в Персию позади. Разинцы приползли чуть живые. Не они первые, не они последние сбегали на Хвалынь, но такими богатыми явились оттуда только они. Там, в Персии, за зипуны остались казачьи жизни и много. И самая, может быть, дорогая Сереге Кривого, любимого друга Степана, его побратима. Но зато строги донцов ломились от всякого добра, которое молодцы наторговали у косоглазых саблей, мужеством и вероломством. Казаки опухли от соленой воды, много было хворых, всех 1200 человек беспленных. Надо теперь набраться сил, отдохнуть, наесться. И казаки снова было взялись за оружие, но оно не понадобилось. Вчера налетели на Учук митрополита Астраханского Иосифа. Побрали рыбу соленую, икру, вязигу, хлеб, сколько было. А было мало. Взяли также лодки, не вода, котлы, топоры, багры. Оружие потому не понадобилось, что работные люди с Учуга все почти разбежались, а те, что остались, не думали сопротивляться. И атаман не велел никого трогать. Он еще оставил на Учуге разную церковную утварь, иконы в дорогих окладах, чтобы в Астрахани наперед знали его доброту и склонность к миру. Надо было как-то пройти домой, на Дон. А перед своим походом в Персию разинцы крепко насолили астраханцам. Не столько астраханцам, сколько астраханским воеводам. Два пути домой – Волгой через Астрахань и через Терки рекой Кумой. Там и там государевы стрельцы, коим, может быть, уже велено переловить казаков, поднять у них добро и разоружить, а после припугнуть и распустить по домам. И не такой оравой сразу. Как быть? И добро отдавать жалко, и разоружаться. Да и почему отдавать-то? Все добыто кровью, лишениями вон какими. И все отдать? Круг шумел. С бочонка, поставленного на попа, огрызался во все стороны крупный казак, голый по пояс. «Ты что, в гости к куму собрался?» — кричали ему. «Да и то не каждый кум дармовщинников-то любит. Другой угостит, чем ворота запирают. Мне воевода не кум, а вот эта штука у меня не ухват», — гордо отвечал казак с бочонка, показывая саблю. «Сам могу, кого хошь, угостить. Он у нас, казак, ухватистый. Как ухватит бабу за титьки, так кричит: «Чур на одного!» Ох, и жадный же!» Кругом засмеялись. «Кондрат, а, Кондрат?» Вперед выступил старый сухой казак с большим крючковатым носом. «Ты чё это разоряешься, что воевода тебе не кум? Как это проверить?» «Проверить-то?» — оживился Кондрат. «А давай вытянем твой язык. Если он будет короче твоего же носа, воевода мне кум. Руби мне тогда голову. Но я же не дурак, чтоб голову свою занапрасленно подставлять. Я знаю, что язык у тебя 3 раза с половиной вокруг шеи оборачивается, а нос, если его подрубить с одной стороны, только до затылка. Будет зубоскалить!» Кондрат спихнул с бочонка казак в исаульской одежде, серьезный, рассудительный. «Братцы!» — начал он. Вокруг притихли. «Горло драть, голова не болит. Давай думать, как быть. 2 дороги домой — Кумой и Волгой. Обои закрыты. Там и там надо пробиваться силой. Добром нас никакой дурак не пропустит. Раз такое дело, давай решим, где легче. В Астрахани нас давно поджидают. Там теперь, я думаю, 2 очереди годовальщиков-стрельцов собралось. Новые пришли, и старых на нас держат. 5000, а то и больше. Нас 1000 с небольшим, да хворых вон сколь. Это одно. Терки тоже стрельцы». Степан сидел на камне несколько в стороне от бочонка. Рядом с ним кто стоял, кто сидел, и Саул, и сотники, Иван Черноярец, Ярослав Михайло, Фрол Минаев, Лазарь Тимофеев и другие. Степан слушал Сукнина безучастно. Казалось, мысли его были далеко отсюда. Так, казалось, не слушает. Не слушая, он, однако, хорошо все слышал. Неожиданно резко и громко он спросил: «Как сам-то думаешь, Федор?» «На, терки, батька. Там не сладко, а все легче. Здесь мы все голову покладем без толку. Не пройдем, а терки, даст Бог, возьмем, зазимуем. Есть куда приткнуться». «Тьфу!» — взорвался опять сухой жилистый старик Кузьма Хороший по прозвищу Стырь Руль. «Ты, Федор, вроде и казаком сроду не был. Там не пройдем, здесь не пустят. А где нас шибко-то пускали? Где это нас так прямо со слезами просили? Идите, казачки, пошарпайте нас. Подскажи мне такой городишко, я туда без штанов побегу». «Не путайся, Стырь», — жестко сказал серьезный Исаул. «Ты мне рот не затыкай», — обозлился и Стырь. «Чего хочешь-то? Ничего. А сдается мне, кое-кто тут зря саблюку себе навесил». «Да ведь это кому как, Стырь», — ехидно заметил Кондрат, стоявший рядом со стариком. «Доведись до тебя, она тебе вовсе без надобности. Ты своим языком не токмо Астрахань, а и Москву на карачки поставишь. Не обижайся, шибко уж он у тебя длинный. Покажи, а?» Кондрат изобразил на лице серьезное любопытство. «А то болтает, что он у тебя не простой, а вроде наем шерсть». «Язык — это что?» — сказал Стырь и потянул саблю из ножен. «Я лучше тебе вот эту ляльку покажу». «Хватит!» — зыкнул черноярец, первый Исаул. «Кобели! Обои языкастые! Дело говорить, они тут...» «Но у его все равно длинней!» — вернул напоследок Кондрат и отошел на всякий случай от старика. «Говори, Федор!» — велел Степан. «Говори! Чего начал-то?» «Терком надо браться, верное дело. Пропадем мы тут. А уж там добро-то куда нам девать?» — спросили громко. «Перезимуем, а по весне не надо!» — закричали многие. «Два года дома не были. Я уж забыл, как баба пахнет. Молоком как?» Стырь отстегнул саблю и бросил ее на землю. «Сами вы, бабы, все тут!» — сказал он зло и горестно. «К яйку пошли!» — раздавались голоса. «А ты, мим, яек, с ногаями торговлюшку заведем. У нас теперь с татаровой раздора нет». «Домой!» — орало множество. Шумно стало. «Да какой дом-то? Как? Верхом на палочке? Мы войско ли так себе? Пробьемся, а не пробьемся, сгинем. Невелика жаль. Мы первые, что ли?» «Не взять нам теперь яйка», — надрывался Федор. «Ослабли мы. Дай бог терки одолеть». Но ему было не перекричать. «Братцы!» На бочонок рядом с Федором забрался невысокий, кудлатый, широченный в плечах казак. «Пошлем к царю с топором и плахой. Казни, али милуй?» «Помилует. Ермака царь Иван миловал же». «Царь помилует, догонит, да еще раз помилует. А я думаю, пробиваться!» Стояли упорные, вроде Стыря. «Какого тут дьявола думать? Дьяки думные нашлись!» Степан все стегал камышинкой по носку сапога. Поднял голову, когда крикнули о царе. Посмотрел на Кудлатова. То ли хотел запомнить, кто первый выскочил с топором и плахой. Какой умник! «Батька, скажи ради Христа», — повернулся Иван Черноярец к Степану, «а то до вечера галдеть будем». Степан поднялся, глядя перед собой, пошел в круг, шел тяжеловатой крепкой походкой, ноги чуть в раскорячку. Шаг неподатливый, но, видно, стоек мужик на земле, не сразу сшибешь. И еще в облике атамана надменность, не пустая надменность, не смешная, а разящая той же тяжелой силой, коей напитана вся его фигура.